Адриана Дари, Алиса Князева. «Ненужная жена дракона» или «Сладкая месть попаданки». Читают Юлия и Вячеслав Булавины. «Предательница не место рядом со мной». Глядя на меня ненавидящим взглядом, в глубине которого разгорается боль, произносит тот, кто еще вчера говорил мне о своей любви и надел на мой палец обручальное кольцо. «Лар, я не...» В сердце зарождается отравляющее чувство страха, которое вместе с током крови растекается по венам, охватывая все тело. «Для тебя, Орфайр», — голосом холоднее, чем зимний лед, говорит он. Зеленые глаза жалят презрением, укором и разочарованием.
«Я не предавала!»
— я кидаюсь к нему. Но он выставляет перед собой щит, отталкивающий меня так, что я падаю на пол, сдирая об острые камни ладони.
«У тебя в покоях был найден браслет из империорита», словно подписывая мне приговор, сообщает Лар. «Когда ты собиралась мне его подкинуть, чтобы лишить силы?»
Кажется, сердце вот-вот разорвется от боли из-за несправедливых обвинений.
«Именем драконьего бога я разрываю нашу связь. Ты для меня с этого момента мертва».
Глава первая.
«Ох, драконий бог! Какое убожество!»
Врываются в мой мозг шокированные возгласы с разных сторон.
«И сильнейшему магу досталось это?»
Я словно выныриваю из-под воды и делаю судорожный вздох. Сердце бешено бьется, в голове как будто вата, а в глазах плывут радужные круги, сквозь которые я начинаю различать высокую широкоплечую мужскую фигуру. «Господи, почему так болит голова и жжется в горле?»
«Кто бы мог поверить, что верховному советнику достанется такая? Как будто бог искал самую ужасную во всех мирах», —
доносится снова до меня. «Не могу понять, это они... обо мне?» Пытаюсь рассмотреть хоть что-то вокруг, хотя бы свои руки, но все расплывается, а любая попытка сосредоточиться отстреливает болью.
«Заканчивайте», —
командует стоящий рядом силуэт. Коротко, очень по-военному. Морщусь от того, что это пробуждает во мне какие-то смутные болезненные ассоциации, а вместе с ними нестерпимую тошноту. Стоящий рядом берет меня за руку, отчего меня обжигает словно пламенем. Пытаюсь вырваться, но ощущаю такую слабость, что все мои попытки бесполезны.
«Именем драконьего бога благословляю эту связь, да будет она нерушима, пока смерть не разлучит вас», — произносит скрипучий голос откуда-то издалека. «Орфайр, можете закрепить ваш союз».
«Что? Какой союз?»
Зрение до конца все еще не восстановилось, но зато обоняние и осязание, похоже, обострились до предела, потому что я остро чувствую дымный аромат сандала и терпкий мускуса. А в тот момент, когда меня касаются мягкие, чуть обветренные губы мужчины, который держит меня за руку, меня пронизывает как будто бы знакомое ощущение абсолютной радости и счастья. Лишь мгновение, а потом он отстраняется.
«Что ж, Орфайр, обряд завершен», — равнодушно заявляет тот же скрипучий голос. «Теперь ваш магический резерв должен восстановиться к завтрашнему утру, если, конечно, пришлая не решит отдать драконьему богу душу». «Это уже не ваша забота», — отрезает мужчина, а потом произносит еще громче. «Представление окончено, можете расходиться».
Не обращая внимания на появившиеся шепотки и разговоры, он дергает меня за руку и тащит куда-то прочь. Разноцветный туман в глазах потихоньку рассеивается, я начинаю более-менее четко видеть то, что меня окружает. Но вместе с этим приходит осознание, что я не помню ни кто я, ни где я, ни что со мной было до этого самого момента. Если храм, а именно так я определяю то место, где мы только что были, еще кажется более-менее привычным, то, выйдя наружу, я спотыкаюсь. Во-первых, из-за яркого света, а во-вторых... Передо мной спуск из огромного количества белых мраморных ступенек, а у подножия этого спуска — город с аккуратными домиками из белого камня. Солнце уже опускается к горизонту, постепенно набираясь розовых оттенков и отбрасывая окрашенные лучи на крыши домов. Красиво. Зрение восстанавливается уже полностью, и я даже могу разглядеть суетливо уходящих с дороги женщин в явно дорогих одеждах. Но не может такое количество ткани мало стоить. Женщины кидают на меня язвительные, но в то же время как будто бы завистливые взгляды. Но вообще-то это мне впору им завидовать, потому что они хотя бы помнят, кто они.
«Поторапливайся».
Мужчина грубо дергает меня за руку, и только теперь у меня получается его лучше рассмотреть. Строгий, абсолютно черный военный мундир с серебряными эполетами, подчеркивающий стройное мускулистое тело и идеальную трапецию фигуры с узкими бедрами и упругими ягодицами, обтянутыми плотно сидящими штанами. Смущаюсь, хмурюсь и отворачиваюсь. Нашла время. Первые несколько ступенек вполне удачно преодолеваются, однако дальше нога подворачивается, и я оказываюсь на грани того, чтобы спуститься оригинальным, но небезопасным способом — кубарем. Но мужчина, кажется, Орфайр, подхватывает меня на руки и как будто ничего для него не поменялось, продолжает свой спуск. Обвиваю его шею руками, чтобы не упасть, и замечаю, что они у меня испачканы в какой-то саже, местами содраны, а когда перевожу взгляд на одежду, вообще пугаюсь. Это не одежда, а какие-то ошметки, тоже в чем-то черном. Боже мой, что со мной произошло?
Трогай!
Командует Орфайр сразу после того, как засовывает меня в... карету? Почему-то это осознание очень удивляет. Как будто я знаю, что такое карета, но никогда ею не пользовалась. И это не стыкуется в голове с тем, что в нее не запряжены кони. «Простите, а...» Решаю я заговорить, когда снаружи звучит колокольчик, потом скрип рычагов и шестеренок, и карета трогается с места.
«Меня зовут Орфайр», — обрывает меня мужчина. Сейчас ты отправишься в обитель обреченных. Тебя там будут ждать. Выделят келью и обеспечат работой до конца жизни. Постарайся сделать так, чтобы я о тебе вообще не слышал. Поняла меня?
Глава вторая. Я понимаю, что если я и раньше как-то помалкивала, то теперь у меня вообще растерялись все слова. Ничего не понимаю. В голове такая звенящая пустота, что мне нечем объяснить поведение мужчины. Но... Я тру пальцами переносицу, пытаясь прогнать какое-то противное, назойливое ощущение, что мне это что-то напоминает. «Там же сказали, пока смерть...» Меня словно обжигает его взглядом. В зеленых глазах столько презрения, что мне невольно хочется прикрыться. Чувственные, четко очерченные губы кривятся в усмешке.
«Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я буду носиться с тобой и выполнять твои прихоти?»
Он считывает мою реакцию и, кажется, только подтверждает свои предположения.
«Драконий бог, твоя предшественница хотя бы была умна?»
«Так, стоп. Меня еще и глупой назвали?»
«Прошу прощения. Я закончила физико-технический институт!»
Внезапно восклицаю я, и голову тут же пронзает болезненной иглой. Взгляд Орфайра тут же становится подозрительным и колким.
«Мне плевать», — рыча говорит он. «Но если свяжешься с технарями, наш разговор продолжится в другом месте и с другими условиями».
Что-то блеснувшее в его глазах заставляет осечься и поверить в серьезность его угроз. Я отодвигаюсь от него на самый край дивана и тянусь к занавеске, чтобы открыть окно. Мое запястье тут же перехватывает крупная ладонь Орфайра и останавливает. Его пальцы сжимаются чуть сильнее, когда я пытаюсь высвободиться. Оборачиваюсь, оказываясь практически нос к носу с этим хмурым мужчиной. Когда наши взгляды пересекаются, я снова ощущаю что-то неуловимое, как будто давно забытое, причиняющее боль. Отодвигаюсь, показывая, что больше не собираюсь трогать занавеску, отворачиваюсь и пытаюсь хоть немного привести мысли в порядок. Итак, я ничего не помню. Но знаю, что такое карета и что у нее должны быть лошади, но сейчас их нет. Я каким-то макаром оказалась связана с этим странным типом на срок, пока смерть не разлучит нас. Я внезапно вспомнила о том, какое у меня образование. Но это аукнулось мне дикой болью в голове и позволило выяснить, что Орфайр не любит технарей. Ну и, наконец, теперь мне известно, что меня собираются сплавить в какое-то странное место. И что мне это дает? Ну, пока что ничего. Карета с пыхтением и ворчанием останавливается, скрипят пружины на колесах, и мой спутник или надзиратель... выходит, помогая мне вылезти, а точнее, попросту выволакивая меня. Я оказываюсь на улице возле огромного трехэтажного особняка с широкой подъездной дорогой и шикарным садом, каскадом, спускающимся к озеру. На землю уже спустились влажные сумерки с характерным для них стрекотанием кузнечиков и прохладным ветерком. Я зябко вздрагиваю и обнимаю себя за плечи, понимая, то, что осталось от моей одежды, определенно не поможет мне согреться.
«Это твое новое зеркало?»
— язвительно спрашивает подошедший к нам высокий, широкоплечий, но излишне худощавый мужчина в белоснежной военной форме с золотыми пуговицами.
Провидение решило над тобой пошутить?
Его насмешливый взгляд окидывает меня с ног до головы, а потом останавливается на моих ногах, почти не прикрытых махрами, которые когда-то были юбкой.
Ты сделал все, как я сказал.
Орфайр заслоняет меня собой.
Мне нужно отправить ее сегодня, чтобы к завтрашнему вечеру она уже была на месте.
Он оборачивается ко мне и накидывает на мои плечи свой мундир. Теплый, пахнущий им.
Прямо сейчас? А как же ритуальная ночь? Даже закреплять потоки магии не будешь?
Я слышу иронию в голосе подошедшего.
Ты ее видел? Серьезно считаешь, что я соблазнюсь на это?
Отвечает Орфайр, продолжая закрывать меня собой.
Ты себя видела? Да кому ты такая нужна, замухрышка? Неужели ты думала, что я в тебя реально мог втрескаться?
В голове отчетливо раздается голос, от которого боль растекается не только в голове, но и в груди. Я чуть ли не сгибаюсь пополам и закусываю губу, сдерживая рвущийся стон.
«Ты уверен, что это нечто доедет до обители живой?» — уточняет мужчина. «Не доедет? С тебя спрошу», — замечает Орфайр.
«Милый!»
Из огромных дверей особняка выскакивает молодая женщина в длинном сиреневом платье со струящейся юбкой, глубоким декольте, подчеркивающим эффектную грудь, и супругими темными локонами, красиво рассыпающимися по плечам.
«Слава драконьему богу! Он тебе все же дал новое зеркало! Я так соскучилась!»
Она морщит милый носик, глядя на меня, оценивающе осматривает и демонстративно кидается на шею Орфайру. Это царапает, как будто что-то в этом есть неправильное. Но не мне судить. Я вижу Орфайра и эту женщину впервые. Какое мне вообще дело до их отношений? Мужчина отцепляет ее и берет под руку, направляясь к дому.
«Меня не было не больше 2 суток, Рейра», произносит он. «Но я рад, что ты за меня беспокоишься».
«Обо мне как о вещи. Нужной, но такой, которая используется только из-за необходимости, иначе бы от нее уже давно избавились». Когда за парой закрывается дверь, оставшийся мужчина обдает меня очередной порцией презрения и кивает.
«Иди за мной».
Он проходит по дорожке вглубь сада.
«Вздумаешь сбежать? На цепь посажу».
Плотнее закутываюсь в мундир Орфайра и семеню следом. «Бежать? Идея, конечно, хорошая. Но если действительно сделать это необдуманно, вряд ли побег закончится чем-то хорошим для меня. Уж больно охотно я верю в то, что с этими мужчинами шутки плохи. Мне нужно сначала разобраться, кто здесь кто». Пройдя по темной аллее из высоких деревьев, смыкающих над нами свои ветви, мы оказываемся на узкой проселочной дороге, уходящей в лес, на которой стоит карета, в этот раз запряженная лошадьми. Они тихо фыркают и мотают головами, отчего сбруя позвякивает.
«Ваша карета подана, Орифайр!»
Мужчина распахивает передо мной дверцу и делает приглашающий жест.
«Будьте добры!»
По обе стороны на карете прикреплены фонари, которые слегка покачиваются и рассеивают мрак своим желтоватым светом. На козлах сидят 2 мужичка в простой на вид одежде, плотных льняных рубахах и свободных штанах. Но что-то в них кажется странным. Присматриваюсь к ним, пока иду к карете, но чувствую нетерпение мужчины в белом мундире и решаю его не злить.
«Вы сказали, я зеркало».
Я останавливаюсь на подножке.
«Что это значит и зачем я тут?»
Уголок рта мужчины ползет вверх.
«Да какая тебе разница?» — пожимает он плечами. «Тебе бы радоваться. У тебя теперь будет гарантированная крыша над головой, еда и работа. Чем не счастье?»
Мужчина вталкивает меня в карету и захлопывает дверь, давая знак вознице, что пора трогать.
«До встречи, Орифайр!» — кричит он вслед. «Если выживешь!»